Чтобы не собачиться в жизни, помурлыкаем сейчас. Кошки против собак.
Здравствуйте, в эфире программа «Кошки против собак» и я ее ведущая Екатерина Рожаева. И снова мы говорим о жизни и здоровье наших домашних питомцев и отвечаем на ваши вопросы. А сегодня мы нашу программу решили посвятить не просто животным, а многим животным, а конкретно зоопарку в квартире. Оказывается, это сейчас очень популярно. В Москве множество владельцев экзотических животных. И оказывается, что они тоже болеют, они могут убежать и, в общем-то, создают некоторую опасность соседям. Итак, наш сегодняшний эксперт, ветврач Александр Константиновский. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну так что, Александр, в вашей практике много людей, которые содержат зоопарки в квартире?
На самом деле, вот появление каких-то частных зоопарков, именно вот в понимании того, что это зоопарк, это есть зоопарк, куда можно прийти посмотреть животных, их достаточно много. То есть, ну, к счастью, эти зоопарки, они вынесены за пределы Москвы, находятся где-то в Подмосковье, находятся в разных регионах. И, как показывает практика, в этих зоопарках даже более чисто, животные более ухоженные. И они, и
владельцы, чем в государственных?
Да, чем в государственных. И владельцы готовы тратить гораздо более деньги на лечение этих животных, на нормальное содержание этих животных. Там чистенько, там есть детские зоопарки, куда можно приехать с детьми. Там, как правило, какая-нибудь зона рекреационная. И бывает, ну, у меня очень положительные эмоции. Я недавно был в Сургуте, где есть частный зоопарк, и я был просто поражен условиями содержания там животных. То есть я ездил туда для того, чтобы посмотреть больного льва, но тем не менее все остальные животные, вообще обслуживающий персонал, чистота, отсутствие запаха, огромные вольеры. То есть меня просто поразили мое воображение полностью.
Но это вот зоопарку в Сургуте очень повезло. А очень многие, я знаю, именно москвичи устраивают зоопарки, такие мини-зоопарки в собственных квартирах. И содержат, начиная от попугайчиков, нам привычных, кошек, собак, змей, крокодилов и прочую экзотическую дивность и живность. Насколько это законно, насколько это может быть вредно для соседей, и как часто они могут болеть, эти животные? Не могут ли эта зараза переходить от крокодила к змее, от змеи к собаке? Допустим.
Ну, на самом деле, в последнее время действительно в Москве очень популярны экзотические виды животных, то есть безумно популярны, начиная от каких-нибудь грызунов, которым не свойственно проживание на территории, соответственно, нашего региона, и заканчивая это любыми присмыкающимися гадами, в том числе крокодилами, змеями, ядовитыми змеями и так далее. Насколько я знаю, законодательство российское, оно не воспрещает содержание экзотических животных у нас в квартирах. Ну, безусловно, исключением будут любые ядовитые змеи, ядовитые животные, там ядовитые ящерицы.
Пауки, там, например, я знаю.
Пауки, да, укус которых может быть смертелен. Они, ну, подлежат, равно как там какие-то наркотические или быстродействующие ядовитые препараты, то есть определенному обороту. Это первое. Ну и все краснокнижные животные. Хотя краснокнижных животных, как показывает практика, в квартирах содержится тоже огромное множество. То есть люди в обыкновенной московской городской квартире могут содержать, там, не знаю, сокола Сапсана там, с поломанным крылом. То есть это довольно нормальная практика. Мне не раз приходилось видеть и даже лечить таких животных, которые абсолютно дикие и... Они абсолютно не приспособлены для жизни в неволе, тем более в неволе, в московской неволе.
И как их содержат? Где, вот мне непонятно, где можно содержать двухметрового крокодила?
Ну, двухметрового крокодила, это вообще достаточно большая редкость, двухметрового крокодила. Обычно дома содержат крокодилов, размер которых там не превышает 60-70, иногда метра. То есть 60-70 сантиметров, максимум до метра. Но стоит отметить, что даже крокодил такого размера, метрового, он безумно силен. И у него очень сильные челюсти, и у него, самое главное, очень сильный...
Не только силен, но и опасен.
У него очень сильный хвост. Более того, вот такие животные практически не дрессируются. У них существует достаточно большое количество разных заболеваний. Я помню, еще на заре моей ветеринарной деятельности мне приходилось в Москве лечить крокодила, который был заражен такими внутрикожными клещами.
Ой,
и это было достаточно сложно. Самое сложное было связать этого крокодила, потому что вот с размером там, с человеческую кисть, палку, он, изгибаясь хвостом, ломал совершенно спокойно, особенно когда находился в воде. И ему была выделена целая комната в московской квартире. Сделана она была так, ну, стилизована достаточно. Это такой элитный дом, очень небедные люди. И вот, соответственно, у них вот крокодил, который постоянно чесался, и тело его покрывали разные язвы.
Откуда это могло вообще быть? Просто потому что условия содержания? От пыли московской?
Да нет, вряд ли от пыли, от экологии московской. То есть, ну, в любом случае, любые там клещевые заболевания, как у крокодилов, так и у змей, они могут быть связаны там с ослаблением иммунитета. У змей очень часто вот эти клещи живут под чешуйками, то есть просто поднимаешь чешуйку, и под ней находятся такие маленькие черненькие точки, которые мешают нормальной жизни животного. Касаемо там, не знаю, варанов, которым более свойственно жить в Средней Азии, их вообще огромное множество содержится в России и в квартирах. Я видел там ящериц размером до полуметра, которые гоняли собак, кошек и терроризировали своих владельцев, периодически их покусывая. И вот они имеют заболевания, зачастую очень схожие с заболеваниями других животных. Я занимаюсь офтальмологией, в основном моя узкая специализация, поэтому вот мне достаточно часто их приходится консультировать по проблемам заболеваний глаз. Но самая большая проблема бывает, безусловно, у этих животных в фиксации, либо в открывании им век, потому что у многих животных и птиц невозможно бывает нормально открыть века. Касаемо больших птиц и вообще маленьких птиц, вот если хламидиоз, который есть у кошек, который есть у собак, он видоспецифичен и не опасен для человека, то хламидиоз птиц, он действительно опасен для человека. Человек может заразиться, у человека может развиться пневмония, это заболевание называется орнитоз, и в результате человек может даже погибнуть. Поэтому вот птицы, они...
То есть неважно, экзотическая птица или, ну, просто птица, обычная канарейка, допустим.
Да, да, обычная канарейка. У меня есть знакомый, у кого дома живет 80 канареек. Это в двухкомнатной квартире в Хрущевке. То есть это огромное количество. Ну, это мы не считаем собак, кошек, которые там тоже содержатся.
Просто потому что любят животных.
Не знаю, мне кажется, что содержание такого количества животных — это не любовь к животным, потому что каждому животному нужно свое пространство и нужно какое-то место для того, чтобы он мог там нормально находиться. А это там, если на каждую кошку приходится 20 квадратных сантиметров, это не любовь к животным, это скорее наоборот.
Ну, вот я, насколько знаю, по поводу опасности, не только же человек может заразиться какой-то болячкой, допустим, содержать змей в квартире, а это тоже дико популярно, насколько я знаю, они же и размножаются там,
да,
же, и могут избежать, особенно такая, она же юркая змея-то, ей много не надо, она может и через водопровод прийти в гости, и часто ли такие случаи, и что делать в такой ситуации, а вдруг вы там моете посуду и... И у вас и к вам приходит змея. Что с ней делать? И она же может укусить.
На самом деле у нас был такой случай, когда сбежали сразу 5 маленьких кобр, которые уже являются ядовитыми. И они сбежали просто из террариума у одного человека дома. Троих поймали, двоих нет. Куда они могли уйти? К соседям, на улицу? Вообще сложно сказать. В любом случае, если вы увидели змею, так уж случилось, на природе или в доме, вы должны помнить несколько вещей. Что человек для змеи, равно как для паука там, или еще для кого-то, он не является предметом охоты. То есть животное на вас не охотится, и оно никак не настроено вас убивать или атаковать вас. То есть самое главное — самому не напугать животное и аккуратненько просто отойти. Это первое. В Второе. Не пытайтесь погладить, потрогать, приласкать там маленькую змейку, как бы она ни выглядела.
Я думаю, мало кто захочет приласкать змейку.
Есть такие,
пригреть на груди.
Есть такие любители. Следующее, что мы должны помнить, что вот абсолютное большинство змей может кинуться вперед на длину не более половины длины змеи. То есть, если змея у нас есть 60 сантиметров, вперед она может прыгнуть не более чем на 30 сантиметров. Поэтому, если вы находитесь в метре от такой змеи, вы находитесь в полной безопасности, и переживать вам просто не стоит.
А если она быстро начнет подползать?
Змея не начнет быстро подползать, она на вас не охотится.
А, то есть, в принципе, она тоже напугана?
Змея тоже напугана, и кидаться она будет исключительно из-за того, что она боится. Я думаю, что если вы обнаружили змею у себя в квартире, необходимо сразу же звонить в МЧС. У меня у соседей сбежали мадагаскарские тараканы.
И такие вот огромные.
Это огромные тараканы, да, почти по 10 сантиметров. А я проснулся от вопля сестры, которая увидела мадагаскарского таракана у нас на кухне. В результате там на него была объявлена охота, а потом выяснилось, что это домашний питомец нашего соседа снизу.
Поменьше таких соседей, питомцы пусть живут. Мне вот такой вопрос. Чем можно человек заразиться от, допустим, мадагаскарского таракана? С птицами мы выяснили, что это орнитоз. И довольно опасно, то есть практически смертельное заболевание. И насколько вообще в принципе безопасно держать экзотов? Стоит ли увлекаться этим?
Ну, экзотов, в принципе, держать довольно безопасно. Хотя вот многие экзотические животные, привезенные из других экзотических совершенно стран, могут переносить заболевания, которых просто нет в Российской Федерации. Это и грибковые заболевания, это и вирусные заболевания, некоторые из которых могут быть опасны для человека. Стоит помнить, что большинство таких животных, которые привозятся в Россию, они обходят таможню и ветеринарный контроль, соответственно, привозятся и продаются контрабандой в нашей стране. Поэтому их никто не контролирует, никто не понимает, здоровы они или больные животные, и вероятность чем-то от них заразиться у нас, в принципе, есть. Хотя у большинства экзотических и диких животных заболевания все же видоспецифичны. То есть они специфичны именно для этого вида животных и для человека, как правило, не бывают опасны. Если у вас дома содержатся какие-нибудь экзотические грызуны, ну, сейчас шиншилла, уже никого, наверное, шиншилла не удивишь, как это было там 10 лет назад, но вот вы рискуете остаться без электричества в доме, потому что это грызун, который перегрызает все провода, которые встречаются на его пути. Кстати, чаще всего шиншиллы именно погибают от ожогов в ротовой полости, ну, либо из-за неправильной селекции, из-за неправильного роста зубов, которые у них могут быть. То же самое касается кроликов, ну и, в принципе, любых грызунов, которые там дегу, которые могут содержаться у вас в доме. Плюс при содержании экзотических видов животных есть очень большая проблема с их кормлением, содержанием и созданием именно им нормальных вот условий, которые удовлетворяли бы их потребностям в жизни. Зачастую этого не удается сделать. Там характерным примером являлась моя собственная черепаха, которую подарили моей сестре на 8 марта. В результате ну, мы думали, что это сухопутная черепаха, и должна она кушать морковку и листья салата.
Она оказалась
мясоедом. Это
красноухая.
Это не совсем красноухая, но какая-то, я забыл, как это черепаха называется, но она была совершенно и сухопутная.
То есть, вот есть среднеазиатская, которая сухопутная. Вот я знаю.
Красноухая. Не, у нас болотная черепаха, это вот не совсем красноухая, но она болотная. То есть она большую жизнь должна проводить в воде. Более того, она охотится в воде, то есть она рыбок кушает. Но вот эта черепаха так озверела у нас в доме ходить там по паркету и по лазу, что она действительно кушала морковку, листья салата с голодухи. В результате однажды мой друг отметил, что у нее очень хищный взгляд, и предложил ей мясо. Она ему чуть палец не откусила. После этого под плачущую сестру, под звуки плачущей сестры, мы понесли эту черепаху в ванну, потому что друг предположил, что она еще и хочет поплавать.
Она еще хочет пить.
В результате он оказался абсолютно прав. И вот у нас сейчас вот живет эта болотная черепаха, конкретно какой там вид ее, точно не знаю, но вот уже много лет она у нас живет.
А вот приобрел человек экзота. Ребенок попросил, самому понравилось. Что с ним нужно делать? Идти в ветврачок, делать какие-то прививки, а также заводить ветеринарный паспорт, поставить его на учет. Что нужно сделать?
Ну, на самом деле, стоит узнать, где находится ближайший ветеринарный врач, который практикует с экзотическими животными, с дикими животными, там, с зоопарковыми животными, потому что... Не в каждой ветеринарной клинике есть специалист, кто бы занимался птицами, экзотами, грызунами и так далее. То есть узнаем, где находится ближайший ветеринарный врач, и связываемся с ним и идем на консультацию, чтобы доктор посмотрел зверя и определил, болен он чем-то или не болен. Потому что у многих экзотов, особенно хладнокровных, заболевания протекают очень и очень медленно. И вот когда они уже клинически как-то проявляются, когда животное себя уже плохо чувствует, в этом случае его бывает уже очень поздно лечить. То есть, ну как посмотреть, допустим, на черепахе, худая она или толстая, или как посмотреть, обезвожена она или не обезвожена. То есть для человека с улицы непонятно, худая черепаха или толстая. Понятно, что у нее есть какой-то панцирь. Но тем не менее, ветеринарный врач при пальпации, при осмотре может определить, толстая у вас черепаха или соответственно не доедает. Там больные у нее почки или не больные у нее почки. Это для черепах очень часто.
А вообще для черепах, вот это наш случай, моя коллега, у нее была красноухая черепаха, несмотря на то, что она жила одна, она несла яйца, то есть это, я так понимаю, что это нормально.
Да, это вот, абсолютно нормально.
И в какой-то момент она просто не смогла эти яйца снести, грубо говоря, вот, и потом умерла от этого. Как вовремя понять, чтобы животное не мучилось, и как вообще, в принципе, можно помочь в этой ситуации?
На самом деле черепахам проводится целая куча различных хирургических вмешательств, то есть панцирь пилится. Через этот панцирь можно залезть в брюшную полость, можно прооперировать легкие, можно удалить, можно стерилизовать черепаху, можно удалить яйца, которые нормальным образом не вышли. Это достаточно частая проблема для черепахи бывает. То есть лечится хирургически, иногда эндоскопически даже. То есть через, ну, либо иногда даже ректально вводят, соответственно, приборы, смотрят, как там обстоят дела. То есть они абсолютно нормально поддаются анестезии, хирургии. И это не какая-то фантастика. Более того, оперируют даже очень маленьких черепашек. С этим нет больших проблем.
А прививки каким делают? Птицам делают прививки?
Птицам прививки не делают. Ну, касаемо, ну, если мы не берем промышленное птицеводство,
ну, понятно, да.
Когда их вакцинируют поголовно.
Нет, если мы не берем,
домашний зоопарк, птицам прививки не делают.
Каких животных вместе можно держать, а каких не стоит?
Ну, наверное, не стоит вместе держать хищника и жертву.
Не, ну это которая... понятно, что не в плане того, чтобы что один другого съест, а именно, чтобы они не болели, и вообще микроклимат в доме был благополучный.
Ну, еще раз повторюсь, что большинство заболеваний у экзотических видов животных, оно видоспецифично, то есть специфично именно для этого вида животных. Соответственно, если вы содержите двух крокодилов, двух змей, или двух сверчков, или двух мадагаскарских тараканов, они могут заражаться друг от друга. В случае, если это разные виды животных, у них и заболевания будут разные, будут по-разному протекать совершенно.
Спасибо большое. Напоминаю, задать свои вопросы, а также прочитать ответы на них вы можете на нашем сайте kp.ru в разделе «Живой уголок» в рубрике «Советы специалиста». А сегодня в нашей студии был наш постоянный эксперт, ветврач Александр Константиновский и я, Екатерина Рожаева. Слушайте нас в новых программах, будет интересно. Всего доброго, услышимся.
До свидания.
Кошки против собак.
Шоу о тех, кто царапается
и кусается.